у нас есть следующий гость из Москвы.
Гостья.
Варвара Дареевская, общественный деятель, волонтер, блогер. Хотя вот до эфира Варвара сказала, что она не знает, кто такие волонтеры и что такое волонтерство. Хотя мы знаем, что Варвара занималась помощью одиноким людям вот в первый год войны.
Ездила в Донбасс.
Ездила на Донбасс, да, и помогала одиноким людям. Сейчас, насколько я знаю, насколько мы знаем, Варвара занимается совершенно другая акция, которую мы условно назвали «Письма всем отовсюду». Вот, Варвара, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, для начала, вот что это за акция?
Добрый вечер. Ну, я собираю письма из России, из Украины, из оккупированного Донбасса, и все это перемешиваю, вожу из одного места в другое. Люди радуются. Ну, не знаю, такая...
А, собственно, вот гуманитарную помощь, что-то более вещественное, почему больше не возите?
Ну, мы возили в Луганск. Угу. Помогали одиноким старикам. Это было... Прошлую зиму мы хотели пережить, вот, но сейчас это просто невозможно, потому что Плотницкий прикрыл все волонтерство у себя там.
А что вот в этих письмах? Что пишут? Вот, ну, то есть... Это люди пишут просто, ну, грубо говоря, да, на деревню дедушки. Ну, то есть вот просто письмо россиянина украинским братьям. Правильно я понимаю? В последнее время, да, эта тема сразу каким-то образом начинает пахнуть путинской пропагандой. Ну, по крайней мере,
бросается в глаза.
Да. Но мы начали это до путинской пропаганды. Ага.
То есть до того, как «Комсомольская правда» завела сайт дружбы.
Сильно до, да.
Угу. Но, тем не менее, вот как вы вообще относитесь вот к этим сайтам? Несколько сайтов возникло, да? Ну, в Киеве среди вот диванной сотни, по крайней мере, считается хорошим тоном считать, ну, что это исключительно путинская пропаганда. Вы как считаете?
Я вообще очень рада этим сайтам. Когда они появились, я была безумно рада, потому что с точки зрения России вот до этого была пропаганда ненависти, какой-то агрессии, а теперь пропаганда любви. Мне это сильно больше нравится.
Но дело в том, что, понимаете, пропаганда любви персонажа...
От ненависти до любви один шаг, вы думаете?
Но оказался один шаг.
Его еще не сделали. И возможен ли он вообще?
Если человек сначала, скажем, да, избил мать, а потом ее поцеловал, то ведь избиение не отменяется,
акт
правда?
Избиения не отменяется, но если он не поцеловал, а продолжает бить, это, по-моему, гораздо хуже.
Ну, пожалуй, ну, возможно. Вот поэтому... Но просто, понимаете как, не зря считают, что это тоже такой иезуитский ход просто, да, что он не собирается перестать избивать, что он собирается задушить в объятиях.
Ну, я не знаю, как может продолжать избивать человек, который говорит «я вас люблю». Вот мне кажется, что это как раз
отход... Ой, так бывает, правда, даже в быту.
Мне кажется, это вообще отход назад такой, ну, красивый отход назад из этого конфликта с Украиной. Угу. Я об этом мечтала, чтобы это было пропагандой с самого начала. Мне казалось, что если там, ну, включить, вот, с точки зрения даже это нереалистическое программирование, когда шли эти наемники на Донбасс, я думала, как их остановить? Значит, приходило в голову, что можно остановить братской риторикой. Если им говорить «украинцы братья», значит, украинца нельзя убивать, значит, он не пойдет туда с этим оружием стрелять на сафари.
Угу. Ну, как-то это все очень упрощенно. То есть я могу сказать, как там в Фейсбуке, например, определенная аудитория реагирует на вот эти братские позывы, порывы, что это, ну, невозможно ни при каких обстоятельствах. Мне представляется, что для России, для российской аудитории, на которую сейчас вот эти лучи добра братского пустили, да, вот для них это еще большее издевательство. Вот тут им говорили, что вот враги, фашисты, бандеровцы, тут говорят братья. Ну, мне кажется, люди с ума сойдут просто, нет?
Нет, люди сошли с ума уже давно, поэтому тут дальше уже некуда.
Угу. Вот, можно дальше вот...
Ну, вот, я по своему опыту знаю, что если ты хочешь чего-то добиться от человека, ну, как сейчас говорят про покаяние, значит, от россиян ждут покаяния. Вот это покаяние невозможно силой. Вот пока из Украины идет, вы должны каяться, вы должны встать на колени, вы должны просить у нас прощения, ничего такого не будет. Будет, когда, наоборот, наладятся хорошие отношения, вот, и тогда, значит, когда можно так вот с любовью и грустью посмотреть на россиян, россиянин и говорит, ну что же вы натворили? Вот тогда вот россияне будут каяться.
Ну вот разве с Германией после Второй мировой войны так было? Нет?
Ну, там это было сверху, там, значит, это от правительства.
Был Нюрнберг.
Да, ну, шло там от правительства, от какого-то, вот, значит, я про верх, ну, не, ну, можно надеяться, что будет какой-нибудь там переворот, и наверху окажутся человечные люди, что-то мне, значит, я не хочу на это рассчитывать, значит.
Ну, на это странно рассчитывать, да, при поддержке 86%. Нет, пусть они дутые, пусть 70, но 70 это все равно больше половины.
Ну, в общем, как бы не хочется рассчитывать на поддержку сверху, вот, я думаю, что можно сделать снизу. Вот, а снизу, значит, вот это покаяние, которое поет, оно возможно только через хорошие отношения, причем вот через украинцы в этом тоже могут сыграть большую роль, но именно, значит, в плане вот такой человечности и доброты вот, по отношению к этим россиянам, которые их ненавидели.
И ну, которые... То есть подставить вторую щеку?
Нет, не подставить вторую щеку. Ну, отнестись как взрослый к ребенку. Вот, да. Вот ребенок, там, когда свой ребенок, он может драться, он может там обидеть, он даже может покалечить вот. Эту самую мать, вот, но мать при этом
да,
не перестает ее любить.
Я в одном из интервью у вас эту параллель уже встречал, вот, что россияне, это вот их поведение, это как подросток к родителям. Вы мне должны. Но мне кажется, что россияне себя не ощущают вот младшим братом, ну уж точно, или там детьми матери Украины.
Ну, все в этом конфликте, я так смотрю, что все ощущают себя какими-то детьми. С одной стороны, там, россияне к этим украинцам, значит, что вы нас ненавидите. С другой стороны, украинцы к нам, там, сделайте что-нибудь. Ну, что я могу сделать? Сделайте что-нибудь, чтобы этого не было. Значит, мы вас будем ненавидеть, пока вы что-нибудь не сделаете. Это тоже такое вот обращение ребенка ко взрослому. И так, и так. Но кто-то должен при этом стать взрослым, а кто-то, ну, взять на себя вот какую-то функцию взрослого и разрулить.
Хочу напомнить, что в гостях у прямоэфирной программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо общественный деятель, волонтер, организатор проукраинских акций протеста в России Варвара Даревская из Москвы. Варь, давайте вот к вот этому вернемся, к как бы массовому сознанию россиян, да? Опять же, вы в интервью и в блогах своих упоминали о том, что оно очень неоднозначно. И чем дальше от Москвы, тем чаще встречается, что как бы людям, ну, в общем, ну, в лучшем случае, большая политика вообще не интересна. Они пытаются дистанцироваться от этого.
Да.
Но не кажется ли вам, да, что это, ну, может, это боязнь просто. Они не хотят, наверное, все-таки сейчас уже открыто поддерживать, ну, если весь мир говорит, что страна-агрессор, ну, трудно как бы ну, не засомневаться в своем руководстве. Но они боятся открыто это признавать, нет?
Там сложно. Россия вообще большая, очень большая, даже вот в километрах большая страна.
Безусловно.
Вот у меня муж ездил в командировку в Якутск. Угу. Вот, он говорит, что это Якутия, которая отделена от всех, там только на самолете можно прилететь. Вот, у них, они прекрасно знают, что вот они якуты, они самые лучшие, им не нужно подтверждение, они не должны ни с кем об этом спорить, они это просто сами знают, у них есть полезные ископаемые, у них есть все, они богаты, а им все равно, куда эту дань платить, то ли в Москву, то ли в Пекин. То есть они вообще, им все равно, что творит наше правительство. Ну вот...
И еще вы говорили...
Но они же избиратели при этом.
Ну вот... Но они там, им важно, что они там из местных выберут, а что там будет в центре. Там, ну, вот, и также...
А за центр они все равно за Путина проголосуют, да?
Да я не знаю уже, как они будут голосовать. Я просто ну, в тот момент еще
но
не было...
Но им хватает того, что центр передает за их полезные ископаемые, которые
ну,
все равно...
Ну, они абсолютно, вот это было до всяких событий, они были абсолютно счастливы и спокойны, и знали себе цену. То есть они, у них не было никакого желания... вот, какие-то другие регионы, там вообще Россия сейчас очень раздроблена в плане того, что я, когда это все значит, началось, сначала там я общалась много с Украиной, потом думаю, ну вот объявили, когда марш мира, значит, общероссийский марш мира.
Да.
Я думаю, у нас вообще в России знают, что у нас будет общероссийский марш мира. А, вот. Но я думаю, надо, наверное, информацию про это покидать в какие-нибудь группы там в разные регионы. Начинаю искать группы, их не нахожу вообще. То есть я там забиваю какие-то слова в интернет, ничего не могу найти. И вот, ну, какие-то, значит, города-миллионники уже там, думаю, там, я не знаю, Екатеринбург, Свобода, там, значит, Мир, там, там Ростов, ну какие вот города, ищу хотя бы города миллионники, ну какие-то нашла. Отправляю информацию про марш мира. Оказывается, никто ничего не знал. Я вообще кто? Я вообще никто. Я оказалась первым, кто донес до них эту информацию. Я, значит, в шоке. Я там спрашиваю организаторов этого марша мира, который в Москве, вообще, я то, что надо делаю или нет? Они говорят, да, у нас просто руки не дошли. Вот оказалось, что в нашей России нет никаких сетей, которые бы вот связывали части России вместе. Они только через центр связаны, только через Кремль. Я вот потом искала и нашла протестантов еще. Ну вот, пожалуй, все.
Это может стать каким-то... Ну, то есть, это может к чему-то привести вот такая вот разрозненность, такое равнодушие к тому, что происходит в разных областях
большой, даже в соседней области. Я пытаюсь как-то связать. Вот я не знаю, там, я говорю, давайте там... Ну, мне хотелось какие-то человеческие там наладить отношения. Вот я там начала ездить по России, там, ну, вот я там в Ростов, там, Екатеринбург. Я говорю, ну, хорошо, ну, поезжайте там из Ростова в Екатеринбург, треугольник замкнуть хотя бы. Нет, значит, у нас там свои дела, там, не знаю.
А еще вы... говорили об абсолютной аполитичности большинства нового поколения, да, молодежи. Да. Хорошо это или плохо, как по-вашему? Вот, как это проявляется? Ну, то есть, вот вы пытаетесь, да, к кому-то обратиться, а они говорят,
они говорят,
к чертовой матери со своей политикой.
Примерно так, да.
Ну, вот, но без политики все равно же не бывает. То есть, с одной стороны, может, это ну, как бы добрый знак, да, что они не поддерживают там какую-то агрессивность там государства своего. С другой стороны, они же и не осуждают, то есть и политика будет происходить отдельно от них, это то, о чем мечтает, наверное, любой диктатор, чтобы у него в законе было записано, что достаточно одного голоса на выборах, да, а все остальные не ходили, вообще им было бы все равно.
Мне, конечно, раздражает, когда там, обращаешься к молодежи, а им все равно. Вообще, мне в последнее время раздражают люди, которым все равно. Я там даже с большим удовольствием пообщаюсь с каким-нибудь ополченцем, который хоть за что-то поднял задницу от дивана и хоть что-то делает, чем с тем, который сидит на пусть даже он там весь правильный там, и против Путина, там, но сидит и, значит, ему все равно там не хочет ничего делать. Вот, но с другой стороны, это же... Ну, то есть я представляю себе, что вот они это, ну, вот это поколение пацифистов, они придут к власти, когда там через там, 40 лет, им сейчас 20, ну, вот будет 60, они будут править этим миром. И, значит, они совершенно против войны, которая сейчас идет, которую развязали их родители.
Нет, ну, если против войны, то это есть позиция. А если мы говорим об инертности...
Все равно, да.
Они ничего не делают. Против войны, но они ничего не готовы для этого сделать.
То есть они... Вань, но дело в том, что да, что среди них, опять же, достаточно, чтобы было там, ну, 2% не пацифистов, да, а которые... Эти-то к власти не придут, потому что они туда не стремятся.
Я не вижу не пацифистов. Я вижу там... Они занимаются своими делами.
Там. Есть же там вот путинские наши, там,
ну,
ваши и прочие.
Сколько их?
Пионеры.
Сколько их нужно для того, чтобы быть, ну, занять очень, президентские и депутатские места?
Очень забавно. Мы там стояли на Манежке, к нам приходили нодовцы пообщаться. Ну, вот,
нодовцы?
Это которые путинские. Вот эти. Ну, наши это уже в прошлом, а теперь у них новые, значит, это
как это расшифровывается?
Национально-освободительное движение.
Освободительное?
От кого же? Вот, у них, значит, основная идея, что надо менять Конституцию. Чтобы, значит, наша Конституция, которую Ельцин когда-то в 93-м году сделал перекос в сторону того, что там президентские власти больше, чем парламентские и судебные. Вот, так они хотят перекос еще больше сделать и все полномочия дать президенту. Надо освободиться. Они считают, что вся власть сейчас у либералов.
Вот,
и нужно от них освободиться.
Кто бы мог подумать, да.
Ну, вот у них... Вот, но мы общались с этими людьми, там большинство из них это просто люди, которые там понимают, что что-то не то происходит, а тут им нот сразу, приходите к нам, мы вас научим, как сделать, чтобы все было хорошо. Им было все равно, куда они пришли, значит, и вот они... То есть один на один с ними даже разговаривать можно, ну, кроме их там руководителей каких-то.
Скажите, какие перспективы, вот, на ваш взгляд, у вашей несистемной... Я никогда не понимал, как это и почему, но, тем не менее, несистемной оппозиции, и вообще оппозиции, какой бы то ни было, вот сейчас воспользоваться экономическим каким-то вот этим моментом, то есть банкиры там уже бушуют, то есть какие перспективы?
Не знаю, мы в растерянности, у нас на самом деле ничего нет, у нас страна оккупирована ФСБ, у нас нет ни армии, там, ни оружия, ни... В общем, мы с голыми руками, ни денег, мы с голыми руками, вот мы с голыми руками, все, что можем, это эти дурацкие акции с плакатиками, которые ни к чему не приводят, Ну и все, собственно.
То есть вы сами не верите в то, что проводите?
То есть это должно быть как-то какое-то... Если будет революция, она будет совершенно не такая, как бы нам хотелось. То есть сейчас вот выходят эти бабушки, потому что у них отменили льготу какую-то пенсионную. Вот они за отмену пенсионной льготы готовы выйти, значит, и рвать когти. За отмену войны они не готовы выйти.
А скажите,
Варя... Они в нее не верят.
Опять же, из вашего интервью, что вы в Украине до 2014 года были только на экскурсиях, да? Но все-таки были.
Да.
А вот на ваш взгляд, как поменялась Украина за это время, и как поменялась в это время Россия, поменялась ли?
Ну, гидность случилась, по-моему.
То есть достоинство выросло?
Да.
Ну, то есть вот наш народ все-таки, да, вот, как бы сказать, вошел во вкус вот того, что он все-таки может влиять на власть.
Да, и меня восхищает волонтерское движение в Украине. Вот это вот то, что все могут подняться и оторвать...
То, что вы не знаете, что это такое.
Да,
значение. Нет, я не знаю про себя, что это такое. Я вижу, что вот волонтер. То есть каждый волонтер. Я вижу, что в Украине есть почти каждый волонтер. То есть каждый что-то от себя отрывает, чтобы принести в какой-то общий котел, там, чтобы что-то сделать такое для...
Да, беда сплотила. Ну что ж...
Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Нашим гостем была Варвара Даревская, волонтер, общественный деятель из Москвы. Мы благодарим вас еще раз.